Глава 14. 3 сутки, как выпал снег. Стоял солнечный день, холодный и ясный. Малинин шел из роты во взвод. Сначала, пригнувшись, перебежал открытое место по забеленным снегом ходу сообщения, а потом полез напрямик на небольшую горушку с развалинами кирпичного завода. В этих развалинах и сидел взвод. Хотя было морозно, солнце, особенно на подъеме, грело даже через ушанку. Он остановился, чтобы перевести дух, обернулся и посмотрел назад. Сзади расстилался обычный пейзаж Подмосковья, слегка холмистый, с черными пятнами рощ и полосами лесов на горизонте. Поближе квадратом чернела горелая усадьба МТС. Там был штаб батальона, подальше виднелись крыши деревни, там размещался штаб полка. На снегу выделялись каждая свежепротоптанная тропа, каждый окоп и ход сообщения. Как их не маскируй, сейчас с этой маленькой возвышенности они были хорошо видны. Снег все выдавал. В тот же день, как бойцы коммунистического батальона прибыли с пополнением в 31-ю стрелковую дивизию, Малинину присвоили звание и послали политруком роты. В этой должности он состоял и теперь, после 10 дней боев. Бои были непрерывные и кровопролитные. Дивизию еще раз пополнили уже после того пополнения, с которым пришел Малинин. Правда, на этот раз пополнили скупо. Чувствовалось, что не додали, приберегая на будущее. Немцы по-прежнему имели успехи, и сегодня дивизия дралась спиной к Москве еще на 20 километров восточнее того рубежа, на котором застал ее Малинин. За это время она трижды отступала с занимаемых позиций, 2 раза выравнивая фронт с соседями и избегая окружения, а в 3-й раз потому, что один из ее полков был почти целиком уничтожен, а 2 других не смогли удержаться. Лишь к утру следующего дня далеко в тылу, на запасных позициях, удалось тогда задержать немцев и положить их перед собой на землю собственным огнем и массированным ударом работавшей из глубины тяжелой артиллерии. На этих позициях, по переднему краю которых шел сейчас Малинин, дивизия зацепилась и больше не отступала, хотя предыдущие 3 суток прошли в жестоких атаках. Так обстояли дела на участке дивизии, а все вместе взятое в масштабах всего Подмосковного фронта было громадным затяжным оборонительным сражением, в котором, казалось, вот-вот должны были иссякнуть и силы наступающих, и силы обороняющихся. Но ни те, ни другие все не иссякали и не иссякали. Бои продолжались с прежним ожесточением и перевесом в пользу немцев, которым, однако, несмотря на перевес, с каждым днем и за каждый взятый километр приходилось платить все дороже и дороже. Малинин испытывал то же чувство, что и многие люди, сражавшиеся в те дни под Москвой. Немецкие танковые клинья уже не протыкали наш фронт, как нож масла, как это бывало летом и как это почти повторилось в первые дни прорыва под Вязьмой и Брянском. Сейчас люди постепенно обретали другое самочувствие, самочувствие пружины, которую со страшной силой жмут до отказа, но как бы ее ни давили, дойдя почти до упора, она все равно сохраняет в себе способность распрямиться». Именно это чувство, и физическое, и душевное, эту внутреннюю способность распрямиться и ударить, испытывали люди, медленно и свирепо теснимые в те дни немцами с рубежа на рубеж, все ближе и ближе к Москве. Они сами напрягали все свои силы, они знали, что за ними Москва, этого им не нужно было объяснять». Но, кроме того, они чувствовали по приходившим в самые критические минуты пополнениям, по артиллерии, которая с каждым днем все заметнее прибывала на фронте, и по многим иным признакам, начиная с подарков и писем и кончая тоном газет, что вся страна позади них напряглась, чтобы не отдать Москву. Если и был момент, когда Москва могла оказаться в руках у немцев, то этот момент остался уже позади. Победы под Москвой еще не ждали, но в возможность поражения уже не верили. Казалось, география говорит за немцев. По нескольким шоссе они подошли к Москве ближе, чем на 100 километров. Но та первоначальная арифметика войны, по которой танки, прорвав фронт, могли за сутки двое пройти это расстояние, под Москвой уже не действовало. Танки могли прорвать фронт и то там, то тут прорывали его, но через 3-5-7 километров так или иначе их останавливали. А без той прежней страшной арифметики одна география уже не могла сокрушать души. Сегодня, пользуясь затишьем, с ППС принесли письма. Малинин получил письмо от жены. Сжившись с ним за 23 года так, что его скупость в проявлении чувств стала как бы ее собственной второй натурой, жена сдержанно писала ему, что все время думает о нем и беспокоится, выдадут ли им ко времени зимнее обмундирование. Люди говорят, что скоро должны грянуть ранние холода. Кроме того, она сообщала две новости. Первая из них касалась сына. Директор школы, эвакуированный под Казань, написал, что их сын Малинин Виктор, ученик 9 класса, исчез, оставив записку, что уезжает защищать Москву, и, несмотря на розыски, до сих пор не задержан. «Как же задержишь его, стервеца?» С нежностью подумал Малинин о сыне. Жена писала о сыне с глубоким горем, сначала не вызвавшим у Малинина ответного чувства. «Что ж, парню 17-й, храбрясь, подумал он. Но потом вспомнил вчерашний вечер и открытую братскую могилу, в которой лежало 7 убитых в роте за один только день. Вспомнил и затосковал, хотя гордость за поступок сына по-прежнему оставалась в душе. Вторая новость касалась жены. Райжилотдел, где она служила инспектором, снова приступает к работе. Ее сделали заведующей, потому что их начальник, известный Малинину Кукушкин, возвращен из Горького, куда он удрал самовольно, снят с работы, исключен из партии, разбронирован и отправлен бойцом на фронт. Эта новость порадовала Малинина. То, что в Москве брали в оборот таких, как Кукушкин, укрепляло его в убеждении, что в конце концов вообще все будет в порядке. Москву не только не сдадим, но авось до самой до нее и не до отступаемся. О Кукушкине, который был, по его мнению, большим прохвостом, Малинин со злостью подумал, что этот выкрутится. Сунут его на фронт, а он все равно выскочит, как пробка где-нибудь в тылу. Отдохнув, Малинин поднялся до самого взгорка, на котором сидел его взвод. Вчера бой сложился так, что он не был здесь ни днем, ни ночью и чувствовал себя без вины виноватым. Он взял за обыкновение хоть раз на дню повидать каждого из своих бойцов. Не так-то много их осталось в роте. Да и жизнь такая. Вчера не повидал, а сегодня уже не придется. Взвод вчера опять понес потери, и в нем, по утренним данным, осталось всего 11 бойцов, считая командира взвода сержанта сироту. Этот сирота командовал взводом уже неделю, после того, как в один день убили 2 лейтенантов, утром воевавшего с начала войны, а вечером присланного на его место прямо из училища. Развалины кирпичного завода, собственно, были не развалины, тут нечего было и разваливать. Завод только начали строить и бросили недостроенным. Заложили фундаменты, основания печей и начали стены, выведенные на разную высоту, но нигде не выше, чем до полокна. Здесь же, чуть поодаль, была заложена и будущая заводская труба. Круглая мощная кладка поднималась на 1 над землей, а внутри была заглублена для подземного дымохода. Это был как бы естественный круглый дот, который оставалось только приспособить под хорошее пулеметное гнездо. Еще 3 дня назад, когда занимали эту позицию, Малинин, сам старый пулеметчик, посоветовал получше использовать трубу и позавчера видел, как в ней устраивался вместе со своим станковым пулеметом Сенцов. Он с начала боев попал в роту к Малинину, отчасти волею случая, потому что мог бы вообще оказаться в другом полку и батальоне, а отчасти волею Малинина, потому что уже здесь, в батальоне, Малинин замолвил слово, и, разверстывая пополнение, Сенцова зачислили в его роту. Сенцов, как это скоро выяснилось, оказался человеком бывалым и умел обращаться с оружием. Солдатские повышения, как всегда в дни больших боев, не заставили себя ждать. В первое утро он подносил патроны, к вечеру лег вторым номером за Максим, а на второй день заменил убитого первого номера. 4 дня назад, при отступлении с прежних позиций, на эти новые Сенцов со своим вторым номером до самой темноты прикрывал огнем отход роты и, по мнению командира роты лейтенанта Ионова, проявил при этом смелость и выдержку. Лейтенант Ионов даже сказал, что первого номера надо представить за это к медали за отвагу. Но Малинин, помня прошлую историю Сенцова, воздержался от поспешности. Его строгая душа и чувство личной ответственности за Сенцова не позволяли спешить с таким делом. Он только с похвалой, с именами и фамилиями упомянул в очередном политдонесении о действиях пулеметного расчета, а в ответ на предложение писать наградной лист промолчал. И командир роты, занятый другими заботами, сам запамятовал о Сенцове. Сейчас Малинину хотелось повидать Сенцова, но пошел он не к пулеметному гнезду, а сначала к развалинам самого завода, где сидел сержант Сирота. Сержант Сирота, как и все люди, не был, конечно, избавлен от чувства опасности, но оно не играло особой роли в его соображениях по службе. Его могли убить так же, как и всякого другого. Этим заканчивалось вообще все, в том числе и служба, но на строгость несения этой службы мысль о смерти повлиять не могла. Увидев политрука роты еще издали, сирота подтянул ремнем ватник, проверил, как раз ли посередине лба приходится звездочка на ушанке, и вскинул на плечо новенький, только что смазанный автомат ППШ. В последнюю неделю эти автоматы стали поступать в дивизию. Сирота получил его первым в своем взводе и уже испытал в бою. Хотя у автомата не было такой прицельности, как у винтовки, но густота поражения была хорошая, и сирота сейчас на первых порах относился к своему ППШ даже с преувеличенным вниманием. Повесив ППШ на плечо, он выбежал через проем в стене навстречу политруку. Малинин в ответ на строгое по всей форме приветствие сироты сначала приложил руку к ушанке, а потом протянул ее сержанту. «Ну как живешь, сирота?» Он крепко своей тяжелой рукой пожал такую же тяжелую руку сироты. «Питание хромает, товарищ политрук», — сразу же пожаловался сирота. Он по своему опыту солдатской службы хорошо знал, когда можно и когда нельзя жаловаться начальству, и когда было можно, всегда жаловался. Почему хромает? Малинин знал, о чем идет речь, но сделал вид, что не догадывается. «Так что ж, товарищ политрук, сегодня на рассвете пошли с термосами, а получили столько, что в котелках бы внесли». «Дали сколько положено», — сказал Малинин. «На наличный состав». «Чего же тут обижаться?» «Я не обижаюсь», — сказал сирота, хотя как раз этим и был недоволен. Он не показал убыли и рассчитывал сегодня получить продукты по вчерашней норме. «Еще что нехорошо?» — спросил Малинин. «Сами знаете». Сирота пожал плечами. На лице его было написано «На нет и суда нет». «Не подвезли, что же теперь делать?» «Про курево, что ли, сказал?» «Ну, а про что же еще, товарищ политрук? Боевое питание нормальное, не жалуемся». Малинин усмехнулся, открыл полевую сумку и вынул 4 пачки махорки. «На, раздай. Сегодня как раз получили подарки от шефов из Москвы». «Так я шел, махорку захватил. Там и папиросы есть. Ну, это Все вам потом доставят, вечером». Сирота взял из рук Малинина махорку и даже вздохнул от счастья. По его лицу стало видно, как давно он не курил. «Закуривай», — сказал Малинин, увидев выражение лица сироты. «И я закурю». Он достал из кармана начатую пачку махорки, насыпал сироте и себе и стал свертывать самокрутку. «Может, внутрь зайдем?» — сказал сирота. «Там мы к одной стенке подбились и плащ-палаткой завесили». «Да ладно уж, тут на ветерке», — сказал Малинин. «Погода больно хороша». «Тогда я сейчас, товарищ политрук, если разрешите, бойцов махоркой наделю». «Ну, конечно». Сирота скрылся в проеме, окликнул кого-то и, должно быть, приказав раздать махорку, вернулся к Малинину. Сирота попал в армию еще по старому закону о призыве. Не в 19, а в 22 года. Теперь ему было 28. Но из-за выражения постоянной озабоченности он казался старше своих лет. Однако сейчас, когда он свертывал цигарку, по лицу его бродила улыбка. «Чему радуешься?» — спросил Малинин. «Погода, товарищ политрук!» Сирота закурил, ловко прикрыв огонь ладонью. «Хорошо бы мороз еще покрепчал. Чего ж хорошего? В крепкий мороз в поле тяжело. А я так предвижу. Нам тяжело, а немцам еще тяжелее», — сказал сирота с такой ухмылкой, словно в его собственной власти было устроить этот подвох немцам. «У меня во взводе один студент-химик 4-го курса. Говорит, что у ихней авиации смазка морозу не выносит, замерзает. Вы посмотрите», — сирота кивнул на небо, — «второй день зима по-настоящему, и второй день фрицы меньше летают. Может, если покрепче ударят, так и в танках у них смазка откажет». «А ты танков не бойся». «А я и не боюсь. Мы их уже два сожгли». «Два — это еще не все». «Так на взвод», — обидчиво возразил сирота. «Вот вы так посчитайте, если только стрелковые взвода брать. Два на взвод, 6 на роту, 18 на батальон, 54 на полк». Загибая пальцы, продолжал он, 162 на дивизию, а на 10 дивизий уже 1600. «Уже бы и танков, глядишь, под Москвой у немцев не было, если б все так. А разве у нас все взвода по два танка сожгли? Хотя бы взять наш батальон. Не знаю еще такого взвода, который бы два танка сжег, кроме нашего». Самолюбиво закончил он.